Седьмое. Судьба марксовых идей. Если бы были правы те, кто утверждает, что идеи молодого Маркса, содержащиеся в экономическо-философских рукописях 1844 года, зрелый Маркс отбросил как остатки идеализма, которому он был обязан гегелевской школе, то наше изложение марксистских понятий природы человека, отчуждения, деятельности и так далее было бы односторонним и во многом ошибочным. Если бы они были правы, то можно было бы сказать: мы предпочитаем молодого Маркса старому и хотим строить социализм по молодому Марксу. К счастью, нет нужды делить Маркса на две части. Ибо на самом деле идеи Маркса о человеке от экономическо-философских рукописей и до «Капитала» не претерпели серьезных изменений. Сначала посмотрим, кто же усматривает наличие неразрешимых противоречий между взглядами молодого и старого Маркса. Этот взгляд принадлежит в основном русским коммунистам. И они не могут мыслить иначе, ибо их мышление, их политическая и социальная система во всех отношениях чужды духу марксового гуманизма. В их системе человек — слуга государства и производства, а не высшая цель всей общественной деятельности. Цель Маркса — развитие индивидуальной человеческой личности в советской системе социализма отрицается еще больше, чем в современном капитализме. Материализм коммунистов гораздо ближе стоит к механическому материализму буржуазной эпохи XIX века, против которой выступал Маркс, чем к историческому материализму Маркс. Компартия СССР высказала свое мнение по этому поводу, когда Дьерт Лукач, который первым оживил гуманизм Маркса, в 1924 году бежал в Россию от нацистов, и там его принудили признать свои ошибки. Эрнст Блох, написавший блестящую книгу «Принцип надежды» 1959 год, в которой он также делал акцент на марксовом гуманизме, был подвергнут серьезным нападкам со стороны Компартии СССР, несмотря на многие похвалы в адрес КПСС, содержащиеся в его книге. Кроме коммунистов, такую же мысль высказал недавно и Даниэл Белл, заявивший, что в экономическо-философских рукописях изложены взгляды лишь раннего Маркса. По его мнению, хотя это кажется и очень привлекательным, но утверждать, что гуманистические идеи составляют сердцевину марксового мировоззрения, это означает продолжать мифологизацию его творчества. Нельзя не согласиться с тем, что классические интерпретаторы Маркса, будь то реформисты типа Бернштейна или ортодоксы типа Каутского, Плеханова, Ленина, Бухарина, не только никогда не считали гуманистическую проблематику в наследии Маркса центральной, они вообще не придавали ей существенного значения. Это явление можно объяснить двумя обстоятельствами. Первое состоит в том, что экономическо-философские рукописи были опубликованы впервые лишь в 1932 году, а до этого были неизвестны даже в рукописи. Второе заключается в том, что немецкая идеология в полном объеме, без сокращений, увидела свет также лишь в 1932 году, да и первый сокращенный вариант был опубликован только в 1926 году, под редакцией Рязанова в 1928 году. Эти два факта вызвали целую массу искажений и односторонних интерпретаций марксового наследия. Но и это обстоятельство, незнание до 20-30-х годов 20 века работ Маркса, отнюдь недостаточное объяснение того, что марксов гуманизм был предан забвению классическими интерпретаторами. Ведь «Капитал», «Критика гегелевской философии права» 1844 и многие другие работы Маркса дают достаточно оснований для обнаружения его гуманистических идей. Более убедительным является объяснение такого забвения тем, что в философском мышлении очень долго, еще со времен жизни самого Маркса и до 20-х годов 20 века, господствовали идеи позитивизма и механицизма, которые оказали влияние на таких мыслителей, как Ленин и Бухарин. Кроме того, не следует забывать, что сам Маркс, как и все классические марксисты, органически не переносил таких понятий, которые имели хоть малейший привкус идеализма и религии, ибо они были совершенно уверены, что эти понятия долгие годы использовались для вуалирования основных фактов экономической и социальной реальности. Марксова нетерпимость к идеалистической терминологии становится еще более понятной, если вспомнить, что его корни восходят к глубоко спиритуалистической традиции, хоть и в ее атеистическом варианте, которая простирается не только до трудов Спинозы, Гёте и Гегеля, но еще глубже, вплоть до мессианских пророков. Такие же идеи составляли весомую долю среди философских идей социалистов XIX века и даже в философском мышлении XX века, вплоть до Первой мировой войны, например, Жан Жорес. Гуманистическая традиция, в которой жил еще Маркс и которая была почти полностью задушена духом механистического материализма в период расцвета индустриализма, ожила вновь, хоть в несколько ограниченном виде, у отдельных мыслителей в конце Первой мировой войны и с новой силой во время и после Второй мировой войны. Дегуманизация человека, связанная с ужасами сталинизма и гитлеризма, жестокие слепые убийства в период войны и плюс к тому все возрастающее обесчеловечивание, вызванное к жизни бюрократизацией жизни и отчуждением труда в организованном обществе потребления, все это вело к новой акцентировке гуманистических идей. Другими словами, выраженный Марксом, Кьеркегором и Ницше протест против отчуждения, который перед лицом успехов индустриализма звучал несколько приглушенно, приобрел небывалую мощь и привел к новой оценке Маркса в тот момент, когда господствующая система обанкротилась. Эта новая оценка была сделана с учетом Маркса в целом, то есть на основе его гуманистической философии. Здесь надо добавить еще имена югославских коммунистов, которые первыми заявили о своем интересе к личности, в противовес русским коммунистам, у которых на первом месте всегда была государственная машина централизма и бюрократизации, и развернули систему децентрализации и индивидуальной инициативы. В Польше, ГДР и Венгрии политические выступления против русских также были тесно связаны с идеями гуманистического социализма. Во Франции, Западной Германии и отчасти в Англии идет сейчас оживленная и грамотная дискуссия о Марксе. Из немецких авторов я назову лишь протестантских теологов Фетчер, а французская литература еще обширнее и принадлежит перу как католиков Кальвес, так и марксистов и немарксистов Лефевр, Навиль, Гольдман, Койре, Сартр, Мерло-Понти. Смотрите блистательную работу Фетчера «Марксизм в зеркале французской философии», 1954 год. Новая волна марксистского гуманизма вспыхнула в англоязычных странах в связи с публикацией английского перевода экономическо-философских рукописей. В США самые крупные работы с анализом понятия марксового гуманизма принадлежат Герберту Маркузе и Рае Дунаевской «Марксизм и свобода». Указания на вышеприведенные факты, например, на то, что русские коммунисты были вынуждены проводить грань между молодым и старым Марксом, И перечисление имен серьезных авторов, выступивших против этой позиции русских, еще не является доказательством того, что русские и Белл не правы. Попробую кратко показать, в чем ошибочность этой позиции. Имеются некоторые факты, которые при поверхностном анализе вроде бы подтверждают взгляд коммунистов. Так, в немецкой идеологии Маркс и Энгельс уже не пользовались понятиями «род» и «человеческое существо», которые были использованы в экономическо-философских рукописях. Кроме того, позднее, в предисловии к критике политической экономии, Маркс писал, что они с Энгельсом решили вместе разработать свои взгляды в противовес идеологии немецкой философии и тем самым свести счеты с нашей прежней философской совестью. Некоторые считают, что это сведение счетов с прежней философской совестью означает, что Маркс и Энгельс отказались от основных идей, высказанных в экономическо-философских рукописях. Но даже беглое чтение немецкой идеологии показывает, что это мнение ошибочно. Хотя здесь и не используются некоторые понятия типа «человеческое существо», но важнейшие идеи экономическо-философских рукописей находят здесь свое продолжение, и прежде всего концепция отчуждения. В немецкой идеологии отчуждение объясняется как результат разделения труда, которое ведет к противоречию между интересом отдельного индивида или отдельной семьи и общим интересом всех индивидов, общающихся друг с другом. Маркс и Энгельс, сочинение, том 3, страница 33. Нетрудно доказать, что понятие отчуждения определяется теми же словами, что и в экономическо-философских рукописях. Если он, рабочий, относится к своей собственной деятельности как к деятельности подневольной, то он относится к ней как к деятельности, находящейся на службе другому человеку, ему подвластной, подчиненной его принуждению и игу. Подобно тому, как он свою собственную производственную деятельность превращает в свое выключение из действительности, в кару для себя, а его собственный продукт им утрачивается, становится продуктом ему не принадлежащим, точно так же он порождает власть того, кто не производит, над производством и над продуктом. Там же том 42, страница 96. Здесь мы также видим, что определение отчуждения замыкается на вышеизложенные обстоятельства. Происходит перевертыш, превращение социальной деятельности в монстра. Это утрата нашей способности контроля над продуктами нашей собственной деятельности. Вещи становятся над нами, уничтожают все наши расчеты и ожидания. И это становится одним из главных моментов всего исторического развития. Весьма показательно, что Маркс заменяет выражение «самодеятельность» на «деятельность». Это говорит о том, что для Маркса было очень важно сохранить понятие «самодеятельность» для обозначения будущего неотчужденного труда в неотчужденном обществе. 14 лет спустя Маркс в полемике с Адамом Смитом 1857-58 годы использует якобы идеалистические аргументы, к которым он прибегал в экономическо-философских рукописях. Он указывает, что необходимость трудиться сама по себе отнюдь не означает ограничение свободы, если иметь в виду неотчужденный труд. Маркс говорил здесь как раз о самореализации личности и тем самым о подлинной свободе. И, наконец, та же самая мысль, что целью человеческого развития является создание богатого человека, который преодолеет разрыв с природой и другими людьми и достигнет подлинной свободы, находит выражение во многих местах «Капитала», написанного Марксом уже в весьма зрелом возрасте. Так в третьем томе «Капитала» мы читаем о подлинном царстве свободы, которое начинается с развертывания человеческих сил, способностей, о полном развитии человеческой индивидуальности, о том, что частичный человек — это результат процесса отчуждения, и о том, как нужно создать целостного человека. Взгляды Белла, который чисто случайно и совершенно по иным причинам разрывает творчество Маркса на молодого и старого, при ближайшем анализе оказываются результатом совершенно ошибочного прочтения Беллом текста Маркса, шестого тезиса о Фейербахе, а также совершенно неверного определения им отчуждения. Как выяснилось, Белл не раз ошибался, читая чужие философские тексты. Он даже пришел к выводу об антиличностном смысле философии буддизма. Итак, подводя итоги, следует сказать следующее. Это правда, что Маркс и Энгельс изменили некоторые свои понятия и идеи. Маркс стал еще больше избегать употребления терминов, близких к гегелевскому идеализму. Его язык стал менее эмоционален и эсхатологичен. Быть может, от того, что в последние годы у него поубавилось энтузиазма, которым он кипел в 1844 году. Но, невзирая на некоторые перемены во взглядах, настроениях и языке, философское ядро идей молодого Маркса никогда не менялось, и поэтому невозможно анализировать и понимать его поздние идеи о сути социализма и его критику капитализма иначе, чем опираясь на его концепцию человека, развернутую в ранних произведениях.